В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В деле об убийстве Анны Политковской появились новые подозреваемые. В Москве сегодня суд вынесет решение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к одному из руководителей правозащитного общества «Мемориал» Олегу Орлову. В воинской части под Санкт-Петербургом начато расследование массового избиения солдат. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политик онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Сейчас о главной теме этого часа. Родственники Анны Политковской и их адвокаты поделились сегодня с журналистами своим мнением о перспективах нового расследования дела об убийстве журналистки. Завтра исполнится 3 года с того дня, как Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в центре Москвы. Что удалось узнать и какие вопросы остались без ответа спустя это время? Главная новость. В деле появились новые подозреваемые. Сейчас с нами на прямой связи корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая сегодня лично была на этой пресс-конференции и знает все подробности. Добрый день, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. Да, действительно, завтра исполняется 3 года с дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Ее убили 5 выстрелами из пистолета. И Вера Политковская, дочь Анны Степановны, которая открывала сегодняшнюю пресс-конференцию, вот что рассказала журналистам.
3 года прошло с того момента, как маму убили, и, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду, что вся цепочка тех, кто причастен к этому преступлению, будут найдены и осуждены. Так как время уходит, все меньше и меньше шансов найти всех людей, которые причастны к этому убийству. Вся речь, на самом деле, о политической воле. Вот когда эта политическая воля будет, мы ее почувствуем, расследование пойдет семимильными шагами. Думаю, оно может пойти, если эта политическая воля появится.
Вскоре после случившегося журналисты и правозащитники выдвигали множество версий о том, кто мог быть заказчиком убийства Анны Политковской. Однако, когда дело пришло в Московский окружной военный суд, на скамье подсудимых оказались лишь предполагаемые пособники и организатор, оправданные коллегии присяжных в итоге. Но оправдательный приговор, дававший надежду семье Анны Политковской на то, что расследование дела об убийстве их матери не просто возобновится, но и приведет к заказчику, был отменен Верховным судом России. Правда, спустя несколько месяцев тот же Верховный суд постановил вернуть в прокуратуру дело в отношении Ибрагима и Джабраила Махмудовых, Сергея Хаджикурбанова и Павла Рягузова для объединения с так называемым основным делом, в котором фигурирует предполагаемый убийца Рустам Махмудов и множество неустановленных лиц, говорит сын Анны Политковской Илья.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как уже прошло на самом деле много времени. И мы очень надеемся, что они этим шансом воспользуются.
Но еще главное, чтобы когда они будут реализовывать этот шанс, чтобы им никто не мешал. Вот что очень важно.
После оправдательного вердикта присяжных многие журналисты раскритиковали работу следственной бригады под руководством Петроса Горебяна, поскольку в ходе судебного разбирательства стало очевидно, следователи без каких-то веских оснований отказывались от многих появлявшихся в начале расследования версий. Не все подозреваемые были проверены. Более того, следователи так и не установили, кто осуществлял вторую профессиональную слежку за Анной Политковской накануне и в день ее убийства и не допросили этих людей, говорит Илья Политковский.
Была не одна публикация в «Новой газете» по поводу людей, которые следили за мамой, так называемого второго круга слежки. Этот вопрос почему-то замыливается, ему пристальное внимание не уделяется, но факт остается фактом. По нашему мнению, второе кольцо слежки было, велась она профессионалами, возможно, ФСБ, возможно, ГРУ, возможно, МВД и так далее и тому подобное. Но никаких видимых действий по этому направлению мы не видели, кроме публикаций и расследований внутри «Новой газеты».
Теперь, когда дело вернулось в прокуратуру, семья и друзья Анны Политковской надеются, что следствию удастся вывести расследование убийства журналистки из тупика, и, наконец, станут известны ответы на вопросы о том, кто по чьему заказу и в чьих интересах убил Анну Политковскую в октябре 2006 года, говорит шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
Дело будет вести та же следственная группа. Насколько я понимаю, туда добавилось несколько следователей ушло. Возглавлять ее будет старший следователь по особо важным делам Петр Горебян. Насколько я понимаю, из разговоров со следствием появились новые подозреваемые по этому делу. Я, естественно, не готов пока озвучивать их поименно и давать какие-то оценки этим предположениям. Тем не менее, факт остается фактом. Мне кажется, если все будет хорошо, то на скамье подсудимых будет несколько больше персонажей, нежели было до этого. А также вновь все те, которые там уже сидели. Что касается киллера, предполагаемый киллер, мог бы быть арестован еще в апреле этого года, однако ему удалось в очередной раз исчезнуть. Подтверждена информация о том, что он действительно скрывается за границей, перемещается из страны в страну.
И тем не менее, даже предположить, когда дело об убийстве Анны Политковской вновь может появиться в суде, Сергей Соколов не берется.
Я предполагаю, что эти сроки будут во многом зависеть не только и не столько от следствия, сколько от гражданской активности и российского, и европейского общества, и от того внимания, которое будут оказывать этому расследованию средства массовой информации, российские и западные. Потому что без подталкивания, я предполагаю, здесь тоже не обойдется. Однако сейчас следствие не сковано никакими временными рамками, никто не находится под стражей по этому делу, и, соответственно, каких-то там четких пределов, прописанных Уголовно-процессуальным кодексом, у следователя нету.
Завтра, 7 октября, в Москве пройдет митинг памяти Анны Политковской. Заявлено, что в нем примут участие Алексей Симонов, дети Анны Политковской, ее коллеги по «Новой газете», а также известные российские актеры, правозащитники и политические деятели, ну, в частности, Григорий Явлинский, Борис Немцов, Михаил Касьянов заявляли, что намерены прийти к метро «Чистые пруды». Мероприятие начнется ровно в 16:03. Это время убийства Анны Степановны Политковской. Известно также, что многие молодежные организации собираются завтра проводить акции памяти. Вот, в частности, молодежное «Яблоко» в Екатеринбурге проведет акцию в защиту свободы слова, памяти Анны Политковской. Одиночный пикет под лозунгом «Молчи, а то убьют» будет выставлен у входа в управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Известно также, что вот в эти дни проходят акции памяти и во многих европейских городах, в частности, в Париже и Лондоне. Вот сегодня вечером там собирается выступать Карина Москаленко, адвокат семьи Анны Политковской. Марк?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Трачешникова рассказала последние новости расследования дела об убийстве Анны Политковской, которыми поделились сегодня журналистами ее родственники и их адвокаты. Напомню, завтра со дня убийства журналистки исполняется ровно 3 года. Ну и добавлю одну маленькую деталь. Сегодня на пресс-конференции, о которой только что шла речь, должны были присутствовать представители международной организации «Репортеры без границ». Однако российские власти не дали им разрешения на приезд в Москву. Мы шокированы этим решением, особенно учитывая тот факт, что мы всегда открыто действовали в отношениях с российскими властями, заявили представители «Репортеров без границ». В Москве 16:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров просит возбудить уголовное дело против главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и нескольких журналистов этого издания. По словам адвоката Андрея Красненкова, поводом для обращения в правоохранительные органы стала статья «Расстрел в Вене» о возможной причастности Кадырова к убийству в Австрии жителей Чечни Умара Исраилова. Организация «Солдатские матери Петербурга» обратилась к российскому руководству в связи с возможными нарушениями прав человека в войсковой части в поселке Каменка. Партия «Единая Россия» потребовала извинений от главы Совета по правам человека при президенте Эллы Памфиловой, которая подвергла критике кампанию травли журналиста и правозащитника Александра Подрабинока со стороны прокремлевского движения «Наши». Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Рамзан Кадыров обвиняет в клевете редакцию «Новой газеты». Почему президент Чечни вдруг так озаботился вопросами своей репутации? Россия и Белоруссия согласуют вопросы политического и экономического сотрудничества. До какой степени Минск зависим от Москвы? Эксперты анализируют шансы претендентов на пост президента Украины. Как жесты, взгляды, интонации влияют на победу и поражение? Программу ведет Андрей Шарый. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл. Давайте сначала коротко о самых заметных публикациях в европейской прессе.
Ну, вы знаете, очень много разнообразных тем продолжают обсуждать и последствия ирландского референдума, и ситуацию в экономике, и вот почти сенсационные новости о якобы имеющемся намерении производителей нефти, добытчиков нефти некоторых стран отвязать цену нефти от доллара. Об этом мы поговорим несколько позже. А вот тема трагическая, которой мы уделяли некоторое внимание, но, на мой взгляд, все-таки надо говорить больше и подробнее. Речь идет о ситуации в африканском государстве Гвинея, где 8 дней назад была расстреляна, собственно, не демонстрация даже, а митинг сторонников местных оппозиционных лидеров. Гвинеей правит военная хунта, и буквально за день до этого события представители хунты говорили, что нет, конечно же, армия не будет стрелять в народ и так далее. И циничный, абсолютно циничный расстрел, вот, который произошел на следующий же день после этих заявлений. У меня в руках газета International Herald Tribune и статья Эдама Носситера, который сейчас находится в Гвинее. Она посвящена одному из важных гуманитарных аспектов того, что произошло. Это то, что среди убитых, среди раненых, среди задержанных, а задержано несколько тысяч, а некоторые говорят о нескольких десятков тысяч, женщины. Женщин убивают, женщин насилуют, над женщинами издеваются, и с точки зрения и правозащитников, и свидетелей вот событий в Гвинее, женщины становятся наиболее, скажем так, важной целью для военных и полицейских, когда они разгоняют вот подобного рода митинги, или когда они пытаются справиться каким-то образом с оппозицией. Это действительно очень большая гуманитарная проблема. Она идет, естественно, еще от 60-х годов, когда впервые обратили внимание на то, что наиболее уязвимой частью среди протестующих является именно женщины, в основном, которые не могут в силу разных причин постоять себе, за себя, в частности, в мусульманских странах, да, потому что это просто не принято. Вновь это вспыхнула проблема в начале 90-х годов в связи с балканскими войнами. Вновь она обострилась вот в связи с недавними беспорядками в Тегеране и других иранских городах. И вот сейчас гвинейская трагедия, приводит Эдам Носситер следующие слова одного из свидетелей того, что произошло. Женщины становятся целью для военных. Мы никогда даже представить себе такого не могли. Так что вот, как говорят в России, тренды меняются и становятся все более и более жестокими.
Обо всем этом применительно к ситуации в Гвинее пишет International Herald Tribune. Ну, а да, сейчас давайте о теме, о которой мы коротко уже упомянули, об экономике. Сегодня впервые за долгое время курс доллара по отношению к российскому рублю упал менее ниже отметки в 30 рублей, и многие эксперты связывают это с появившейся в газетах информацией о том, что крупнейшие страны, экспортеры нефти, в том числе и Россия, ведут тайные переговоры с целью отказаться в дальнейшем, в ближайшем или не очень ближайшем будущем, от использования доллара в расчетах за нефть.
Да, действительно, все эти слухи или большинство из этих слухов, источником является британская газета Independent, статья Роберта Фиска «Смерть или упадок и смерть доллара». А начинается она словами, ну, скажем так, тревожными. Наглядной иллюстрацией, в качестве наглядной иллюстрации нового мирового порядка арабские государства начали секретные движения, секретные меры вместе с Китаем, Россией и Франции для того, чтобы прекратить использовать американский доллар в качестве расчетов вот, за нефть. По-английски это звучит так: moving instead to a basket of currencies. То есть имеется в виду, что вместо доллара будет некая валютная корзина, которая будет включать в себе японскую иену, китайский юань, евро, золото каким-то образом непонятно, и некая неназванная новая валюта, которая планируется ввести среди арабских стран Персидского залива. Ну, надо сказать, что все это еще очень гадательные вещи, и обсуждаются в статье это подробно, но со ссылкой на неназванные источники, но свою черную работу уже этот текст сделал, курс доллара резко упал на прошедших валютных торгах.
Спасибо. С самыми заметными публикациями в сегодняшних европейских газетах нас познакомил Кирилл Кобрин. Продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к актуальным российским новостям. Сегодня в Москве ожидается вынесение судебного решения по иску о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Поводом для подачи иска послужило заявление Орлова об ответственности Кадырова за убийство в июле в Чечне сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. За судебным разбирательством в эти минуты следит наш корреспондент Максим Ярошевский. Он сейчас на прямой связи со студией «Свободы». Добрый день, Максим.
Здравствуйте. Ровно в 4 часа в Тверском суде Москвы назначили перерыв на полчаса в этом заседании. И в 16.30 судья начнет зачитывать резолютивную часть этого дела. То есть будет, собственно, принято решение по этому иску. И рядом со мной находится сейчас Олег Орлов, руководитель центра «Мемориал». Я передаю ему трубку. Сейчас он пообщается с вами. Алло?
Да, алло? Максим. Да, Максим.
Нет, это вот уже Олег Орлу.
Нет, Олег, здравствуйте. Да, скажите, пожалуйста, здравствуйте. Какого, давайте честно, какого решения вы сегодня ждете?
Ну, я не могу сейчас сказать, какого решения. Понимаете, я могу сказать честно, если суд бы исходил из норм права, то, безусловно, отказать в иске Рамзана Кадырова. Если исходить из практики многих судов в последнее время в России, которые вообще ориентируются не на нормы права, а на другие вещи, в частности, указания начальства, политические обстоятельства, то я ожидаю удовлетворения иска Рамзана Кадырова. В ближайшее время посмотрим, но я должен сказать, что я удовлетворен сегодняшним ходом заседания. Я удовлетворен, как это ни странно, показаниями свидетелей со стороны истца. Во-первых, те представители чеченских неправительственных организаций, две, которые выступали, объективно, они, в принципе, их слова, независимо от желаний истца, их, может быть, самих, но объективно показывали о сложности работы правозащитных организаций в нынешней ситуации в Чеченской Республике. А еще более меня удовлетворили показания и ответы на вопросы представителей аппарата уполномоченного по правам человека, потому что они, с одной стороны, говорили о том, что «Мемориал» распространяет непроверенные и неподтвержденные сведения, но на мой вопрос, был ли хоть один случай, когда размещенные на сайте «Мемориала» или ссылками на нас в средствах массовой информации были непроверенные, неверные сведения нами помещены, и была ли хоть когда-то, хоть один раз попытка аппарата опровергнуть эти сведения, обратиться к нам для, так сказать, разбора этих сведений? Они сказали, нет, такого ни одного случая нет. Ну, по-моему, это все как бы показания свидетелей со стороны истца, объективно в нашу пользу свидетель.
Спасибо, Олег. На прямой связи с нами был Олег Орлов. Напомню, сегодня суд в Москве рассматривает иск, поданный против него президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Решение ожидается в ближайшие часы. Как только оно появится, мы сообщим об этом вам в программе «Время свободы». В эфире «Время свободы» сейчас о новостях крупнейших российских городов. Томские бизнесмены намерены просить губернатора и депутатов Государственной Думы Томской области, депутатов Думы Томской области обратиться к президенту и правительству с просьбой смягчить налоговую политику по отношению к местным предприятиям. Бизнесмены жалуются, что в последний год внутренние инструкции налоговых органов идут вразрез с законом и ставят многие компании на грань банкротства. С подробностями корреспондент «Свободы» в Томске Мелани Бачина.
Проверки налоговых органов и условия, которые они выдвигают бизнесу, становятся жесткими и почти невыполнимыми. Если ситуация не изменится, то ряд местных предприятий к концу года обанкротится, говорит председатель Ассоциации предпринимателей, глава Комитета по экономике Думы Томска Денис Молотков.
Сами налоговые органы на местах понимают ситуацию, что могут сейчас убрать такой слой, как так называемый «белый бизнес». Просто уничтожить как класс. После того, как выставляется недоимка, неуплата предприятию, через 5 дней налоговый орган имеет право арестовать счета по инструкциям. И, соответственно, дальше банкротство, если предприятие не оплатило. По налоговому кодексу можно до полугода давать рассрочку. И нам сегодня приходится, как меру поддержки, проводить кампании через штабы губернатора, штабы мэра, затем в ситуационный центр налоговой инспекции, лишь тогда его включают в список, чтобы работать с ним по закону. Нонсенс. Ну, нонсенс.
Смягчить налоговое законодательство. С такой просьбой намерены обратиться к областным депутатам томские бизнесмены, чтобы те, в свою очередь, инициировали принятие Госдумой поправок в федеральный закон. Только так можно спасти легальный бизнес в регионах от банкротства, говорят в Ассоциации предпринимателей Томска.
Нужно величайшее позволение, чтобы работать по закону с тем или иным налогоплательщиком. А ведь еще интересный момент. Работают только с теми, у которых есть отчетность, у которых есть имущество, которые, то есть те, кто поверили государству и хотят от него получать там, защиту, я не знаю, идти навстречу ему, то есть как-то договариваться. А те, кто были в тени, на тех вообще это никак не распространяется. И когда мы сидим и разговариваем с налоговым органом, мы говорим: господа, ну а почему вы не занимаетесь вот этим всей огромной частью черного, темного бизнеса? Ну, говорит, ну как, ну, сказать, нет бумажки, сказать, соответственно, у нас нет предмета, чем заниматься.
Уже не раз томские предприниматели обращаются к местной власти с просьбой о помощи. Пока, как признаются бизнесмены, реальной поддержки от государства они не получили. Обещания помочь так и остались обещаниями, признался между делом на встрече с губернатором директор Сибирской аграрной группы Андрей Тютюшев. Его компания единственная в Томской области вошла в список правительства на господдержку.
Система образующие предприятия. Вот мы вошли, получили. Значит, этот статус. Что мы получили? Мы получили федеральный контроль над налоговыми отчислениями. Сразу же бумага пришла, да? Мы получили усиленный контроль со стороны наших правоохранительных органов. Прежде всего, там прокуратуры, чтобы, не дай бог, на самом деле, у нас там была бы какая-нибудь там задержка заработной платы. Вот и так далее. Все. Какую поддержку мы получили?
Ну, большому кораблю.
Самое основное предприятие, единственное, которое получит поддержку, да?
Господдержку-то мы не получили.
Мы не просим денег, говорят бизнесмены. Мы просим политических решений, которые пока принимаются не в пользу местных производителей. С досадой замечает главный мукомол Томской области Евгений Рубцов.
Алтайские предприятия. В прошлом году они активно работали на рынках СНГ. Средняя Азия, Монголия и Афганистан. Сегодня несколькими решениями правительства их практически оттуда вытеснили.
На 20% в этом году упали цены на муку. Значит, приходится понижать и закупочные цены на зерно. От этого страдают сельхозпроизводители. Низкие цены и высокая конкуренция на рынке муки не дают бизнесу развиваться. Загрузка мукомольных предприятий в России всего 52%. Отмечает Рубцов, а увеличивать объемы просто нет возможностей.
О том, что у нас излишки зерна в России, знают все, и президент, и премьеры, и день и ночь об этом говорят. Но то, что мы сегодня в России можем сделать дополнительно 5 миллионов тонн муки и с более высокой добавленной стоимостью и экспортировать в те же регионы Средней Азии. Вот такие примеры, как по Киргизии. Значит, по гуманитарным делам Шойгу дает деньги, так сказать, а мука идет тоже не наша и так далее. Вот эту проблему вообще в правительстве не знает никто. Даже в Минсельхозе к ней подступиться не мог.
Услышит ли федеральная власть просьбы томских бизнесменов – большой вопрос. Но у местных предпринимателей есть реальный шанс высказать все свои претензии и пожелания лично президенту. В ноябре в Томске ждут с визитом Дмитрия Медведева. И тут главное, как бизнес этим шансом воспользуется. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:30. Вы слушаете программу «Время свободы». Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров просит возбудить уголовное дело против главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и нескольких журналистов этого издания. Организация «Солдатские матери Петербурга» обратилась к российскому руководству в связи с возможными нарушениями прав человека в войсковой части в поселке Каменка. По данным организации, с начала июня к ним обратились 19 военнослужащих. Все они стали жертвами неуставных отношений. Партия «Единая Россия» потребовала извинения от главы Совета по правам человека при президенте Эллы Панфиловой, которая подвергла критике кампанию травли журналиста и правозащитника Александра Подрабинника со стороны прокремлевского движения «Наши». Российские власти не дали визы двум представителям международной организации «Репортеры без границ», которые должны были принять участие в пресс-конференции в связи с третьей годовщиной гибели Анны Политковской. В Стокгольме сегодня объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике за 2009 год. В Иране закрыты три оппозиционные газеты. Решение было принято специальной правительственной комиссией по надзору за деятельностью средств массовой информации. Причину чиновники не назвали. Таковы основные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов. У него в гостях сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. А сейчас в эфире информационная программа «Время свобода» и в ближайшие полчаса новости экономики, рубрика «Политика онлайн» и очередная история Запада и Востока. А прямо сейчас репортаж из Петербурга. Здесь начато расследование массового избиения солдат в одной из воинских частей. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 17 человек, причем один из них – отец одного из солдат, пытавшийся помочь своему сыну. Подробности в репортаже нашего корреспондента Татьяны Вольской.
В организацию «Солдатские матери» Петербурга обратились солдат-срочник Владимир Романов и контрактник Алексей Бонецкий, подвергшиеся избиению и издевательствам в части. Они рассказали, что ночью в их казарму явились трое пьяных сержантов и до утра избивали всех по очереди. Одному солдату сломали челюсть. Владимиру Романову было сказано, что если завтра он не принесет 3000 рублей, его сделают инвалидом. Тогда он и решил бежать. Утром в субботу отец Владимира собирался отвезти его к врачу, но едва они сели в машину, подоспела группа военных во главе с командиром роты капитаном Олегом Тарасовым. Всего 5 человек. Они принялись избивать и душить Романова отца, а Владимира, сломав ему при этом палец, вытащили из отцовского форда и пересадили в свою Тойоту. Романов отец бросился за сыном. Случилось ДТП. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Все это наблюдали прохожие на улице Егорова, принимавшие посильное участие в событиях. Отца и сына Романовых увезли в больницу, где врачи зафиксировали у отца ушиб ребер и сотрясение мозга. Избитый контрактник Алексей Бонецкий тоже зафиксировал свои травмы, огромную гематому возле уха, подозрение на перелом челюсти, но от госпитализации отказался, и военный следователь из Выборга увез его в Выборгский госпиталь. Большие претензии именно к военным следователям имеет председатель организации «Солдатские матери» Петербурга Элла Полякова.
Следователи взяли документы у капитана Тарасова и всех его подчиненных и отправили в военно-следственный отдел на Шпалерной 19. Я поехала туда и увидела картинку. Если вот наш контрактник, как заключенный, сидит в кабинете у следователя ни шагу, то эти совершенно вольготно, спокойно разрабатывают версию обвинить отца в уголовном преступлении, что он совершил ДТП. И схемы уже там разрабатывают. Следователи вели себя недопустимо. Вызвали наряд солдат, чтобы выдворить меня. Алексей контрактника, я спрашиваю, он задержан? Нет. А чем он здесь сидит? Почему вот покормить не могу, его сводить домой? Он же контрактник, он свободный. Да, но не отпустим. Вот это недопустимое отношение следователей к жертвам преступления, и когда преступники достаточно вольготно чувствуют.
По предварительной информации, доследственная проверка подтвердила рассказ Романова и Бонецкого об избиении 16 солдат-срочников тремя младшими сержантами. Причем у рядового Логинова оказалась сломана челюсть. Проверка продлится до 12 октября, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неуставных отношений. Пока же Владимир Романов все еще числится самовольно оставившим часть и скрывающимся. Солдатские матери отправили информацию о положении дел в Каменке, уполномоченному по правам человека России, министру обороны, команду округом и в главную военную прокуратуру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Комментарий дня». Сегодня в Москве проходят переговоры премьер-министров Белоруссии и России Сергея Сидорского и Владимира Путина. Есть ли у них шансы смягчить напряженную обстановку, сложившуюся к сегодняшнему дню в экономических и политических отношениях двух стран? Попытаемся ответить на этот вопрос в нашей программе через 40 минут. А сейчас, вашему вниманию, комментарий к происходящему, автор которого – обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Драгохруст.
Когда в прошлом году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, казалось, что за признанием со стороны Белоруссии ближайшего союзника дело не станет. Однако стало. Белорусский президент демонстрировал чудеса изобретательности, выдвигая самые разнообразные мотивы. Почему это не может быть сделано в ближайшее время? В прошлом году Александр Лукашенко заявил, что вопрос настолько сложный и деликатный, что его непременно должен рассматривать парламент, что уже было удивительно. Все сложные, а равны несложные, но сколь-нибудь важные вопросы глава белорусского государства имеет обыкновение решать сам. Но и парламент почему-то почему-то не спешил, сессия проходила за сессией, а животрепещущий вопрос каким-то чудом даже не включался в повестку дня. На прошлой неделе Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов изложил новое объяснение. Мол, российские СМИ стали Беларусь травить. Писать, что Лукашенко не признает Абхазию и Южную Осетию, потому что Москва не дала обещанные $500 миллиарда. Как будто Беларусь за деньги должна признать эти республики, патетически воскликнул Лукашенко и добавил. Я об этом недавно сказал и одному, и другому, Медведеву и Путину. Ребята, вы сами создали такую ситуацию, поэтому терпите. Когда есть желание делать, делают. Когда нет, придумывают объяснение, почему сделать невозможно. А почему нет желания? Представляете, что по двум причинам. Признать, когда ясно, что весь мир, кроме России, не признает, это признать себя вассалом, политическим придатком России. Причем это подчиненное положение может принять и организационные, так сказать, формы, если признанные Белоруссией и Россией республики запросятся в союзное государство. Но второй мотив заключается в том, что с некоторого времени белорусский лидер упорно трудится над нормализацией своих отношений с Европой. А если совсем просто, то это ему нужно как минимум для балансирования влияния России. Однако при этом европейские лидеры открытым текстом пояснили официальному Минску, что если он признает Абхазию и Южную Осетию, то возможности нормализации отношений сильно осложнятся, если не вовсе исчезнут. А их тоже терять не имеет смысла. Так же, как и недвусмысленно сказать, что Беларусь эти республики не признает никогда, что на самом деле и будет. Зачем же терять такую замечательную возможность морочить голову всем?
Ситуацию в российско-белорусских отношениях комментировал обозреватель белорусской службы «Радио Свободы» Юрий Драгохруст. О сегодняшних переговорах в Москве, где встречаются премьер-министры двух стран Сергей Сидорский и Владимир Путин, мы подробнее расскажем в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Намеченные на ближайшее воскресенье выборы в Московскую городскую думу – одна из самых заметных тем в русском интернете в последние недели. Об одном из сетевых мнений в этой связи, основанном на недавнем социологическом опросе москвичей, проведенном Левада-центром, в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Народ недоволен политическим меню, которое ему предлагается на выборах «Единой России» в Мосгордуму, пишет независимый московский обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в комментарии «Проклятая русская развилка». Как иронизирует автор, трудящихся можно понять. Они хотели, если не получить реальное представительство, так хоть согреться, проголосовать за кандидатов оппозиции. Почему?
Из принципа, из ощущения того, что хотя бы так участвуют в политике. Да мало ли из каких соображений, может вообще из прагматических, чтобы, к примеру, точечной застройки не было, пробок, поборов, крышевания, маразма даже в том самом одном окне, в котором дополнительных окон штук 5 минимум. Те, кто будут голосовать в массе своей, поддержат «Единую Россию» – единственное мясное блюдо в меню, несмотря на то, что оно с костями и с попадающимися на зубы мэрскими кепками. Другого выбора нет. А те, кто до сих пор рефлексирует, 29% по опросу Левада-центра, точно не идущие и сомневающиеся, что будут голосовать, полагают, что их голос ничего не изменит. Из числа этих 29% сомневающихся и уже решивших остаться дома – 53% думают именно так. Возможность влиять – базовая мотивация политического участия. Невозможность влиять – ключевая мотивация политической апатии и политического цинизма, когда участие ограничивается анекдотами. И разочарованным «не верю». Таких неверящих 28% из числа отказников. Пожалуй, это самая естественная реакция на профанацию выборов. Мои интересы не будут представлены. Мои ценности, мое мировоззрение и политические взгляды никого не интересуют. Моих представителей во власти не будет. Мое влияние равняется нулю. Я даже не могу могу повлиять на то, чтобы отопление включали вовремя или джипы не загораживали вход в ворота школы, где учатся мои дети. Тогда зачем идти голосовать?»
Эта мотивация, точнее демотивация, характерна для выборов любого уровня, подчеркивает Андрей Колесников. Но, возможно, по его словам, и иная стратегия, тоже свойственная тем, кто еще из всех форм демократии предпочитает единственную физически действующую – выборы. Пойти и назло всему проголосовать.
«Если не я, то кто? Если не участвовать, нечего потом пенять на то, что все плохо. А так, по крайней мере, будешь уверен в том, что сделал все от тебя зависящее. Уличные акции не дают эффекта. Можно воспользоваться традиционными инструментами процедурной демократии. Даже если они профанированы, их никто не отменил. Есть канал, надо им пользоваться. У такой логики есть сторонники. Главная мотивация говорит об удивительно высокой дисциплине избирателей, уже прошедших через огонь, воду и медные трубы избиркомов разных поколений и уровней, через отмену голосования против всех, через нелепые подтасовки и циничные манипуляции. Мотивация такая: это мой долг. Таких 49%. Хочу, чтобы мой бюллетень не использовали другие — 46%, что является суррогатом протестного голосования. Хочу повлиять на результаты выборов — 26%. Это вера в результативность участия, невзирая на возможный отрицательный результат».
Люди бывают принципиальные и несговорчивые, голосующие по принципу «несмотря и вопреки», высказывает мнение автор комментария в газете «Ру». Есть, правда, отмечает Андрей Колесников, еще одна логическая система, предполагающая участие в выборах в частности и в политике в целом. Если нельзя ни на что повлиять, голосуя за оппозиционного кандидата, надо голосовать за того, кто проходной, кого поддерживает власть, и тогда будет достигнут прагматический результат. То же самое и в большой политике. Хотите изменений, стремитесь на что-то влиять, идите в партию власти и улучшайте ее.
В этом случае все совсем плохо. Она не улучшается, только ухудшается. К тому же от нее неотвратимо тошнит. А вот при голосовании за кандидата на региональных выборах положительный результат теоретически возможен. Только вот, черт возьми, почему отопление так и не включается, а джип по-прежнему стоит, перегородив вход в школу? Да так, что даже дети, не то что взрослые, еле протискиваются. Не проще ли в этом смысле использовать методы прямой демократии? Например, громко поорать в помещении дирекции единого заказа или проколоть шины джипу, без посредников в лице депутата.
Словом, институт выборов все еще существует, успокаивает читателя Андрей Колесников, и образует проклятую русскую развилку – ходить или не ходить.
Высокая степень политической апатии и политического цинизма подтверждается данными социологов. Вот это самое последнее исследование Левада-центра по поводу московских выборов. Оно вот в смысле очень характерно. Все-таки, ну, где-то, округленно говоря, половина избирателей сомневается, ходить или не ходить на выборы. Это довольно высокий процент. Кроме того, действительно, в последние годы голосование стало очень формальным в той логике: вот вам голос, но оставьте меня в покое. Именно этим объясняются довольно высокие показатели явки в некоторых регионах. Тем не менее, действительно, и в соответствии с этим социологическим исследованием, и со многими другими, которые были раньше не только по Москве, но и, так сказать, по стране, действительно существует несколько моделей поведения избирателей. Одна модель — не ходить, потому что бесполезно, ни на что не влияет этот голос, невозможно получить ни представительство в парламенте, ни влияние на политические решения. Другая стратегия — из принципа ходить голосовать, потому что, с одной стороны, это некий долг, с другой стороны, вдруг удастся все-таки на что-нибудь повлиять, и нельзя делать так, чтобы голос оставался невостребованным или перешел кому-то другому для всяких на то. Третья стратегия — вообще встраиваться во всю эту, так сказать, систему и помогать партии власти, потому что она якобы может помочь потом в прагматическом смысле. Но вот эта третья стратегия тоже имеет право на существование. Другой вопрос, что, конечно, эффективность ее очень невелика, потому что люди не получают услуг от государства, от власти в обмен на свои голоса.
Мнение независимого московского публициста Андрея Колесникова, сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров потребовал возбудить уголовное дело против главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и нескольких журналистов этого издания. Организация «Солдатские матери Петербурга» обратилась к российскому руководству в связи с возможными нарушениями прав человека в войсковой части в поселке Каменка. Партия «Единая Россия» потребовала изменений от главы Совета по правам человека при президенте Эллы Памфиловой, которая подвергла критике кампанию травли журналиста Александра Подрабинека со стороны движения «Наши». Российские власти не дали визы двум представителям международной организации «Репортеры без границ», которые должны были принять участие в пресс-конференции в связи с третьей годовщиной гибели корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Яблоко отделилось от Митрохина. Почему перед выборами произошел внутрипартийный раскол?
Комментарии экспертов.
ЮКОС ценой в полбюджета. Акционеры ждут решения Страсбургского суда по иску против России.
Право автора.
Анатолий Чубайс признал свою ответственность за аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Рискует ли он чем-либо?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новая приватизация в России. Перспективы и проблемы. Такова главная тема сегодняшней экономической панорамы в нашей программе, которую подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Правительство России готовит программу приватизации федерального имущества на 2010-2012 годы. Для этого, в частности, оно даже готово сократить перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, продажа долей в которых частным инвесторам сейчас запрещена. Уже известно, что до конца следующего года планируется провести приватизацию около 250 федеральных государственных предприятий, начатую в текущем году, а также части активов и стратегического списка. Кроме того, на продажу будут выставлены пакеты акций более 460 компаний, находящихся в федеральной собственности. Новый всплеск интереса правительства к приватизации, утихший в последние годы, эксперты объясняют в первую очередь финансовыми проблемами государства. В следующем году дефицит бюджета может составить около 7% ВВП, а средств на его финансирование в Государственном резервном фонде, как отмечает эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, уже недостаточно. Схожей точки зрения придерживается и главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
Просто тот факт, что сейчас, например, обсуждается опять вопрос именно приватизации, просто связан с тем, что, во-первых, действительно бюджету нужны средства, а во-вторых, доля государственного сектора в экономике и так достаточно велика в России, и, в принципе, сокращение его за счет некоторого количества предприятий, даже если это количество может показаться внушительным, там несколько тысяч достаточно некрупных компаний, принципиально роли не изменит. При этом это шаг, который может быть достаточно интересен инвесторам и привлечь, например, иностранных инвесторов, поскольку многие развитые экономики в настоящий момент делают ровно обратное, то есть увеличивают долю госсектора и его влияние на экономику. В случае же с Россией ее можно немножко сократить, и, собственно, государство от этого практически ничего не потеряет.
Насколько может быть успешной и эффективной новая приватизационная кампания федерального правительства? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин большого оптимизма на этот счет не испытывает.
Время-то, конечно, очень было бы хорошее, и приватизация некоторым отраслям очень серьезно не помешала бы. Однако я очень сильно сомневаюсь в том, что приватизация в ее нынешнем понимании властями сможет принести какие-то реальные плоды. Но опыт показывает, что приватизация у нас проводится двумя способами. Первое – это распределение пакетов акций между какими-то, ну, мягко говоря, приятелями нескольких руководителей. А второй способ – это так называемые народные IPO, то есть фактически лохотроны. Люди, которые в свое время пошли на уговоры господина Путина и приобрели большие куски ВТБ, Сбербанка, Роснефти, потом кусали себе локти, поскольку компании тут же после IPO продемонстрировали четкую негативную тенденцию в своей стоимости.
Уже известно, что большую часть выставляемых на продажу федеральных активов состоят относительно небольшие предприятия, которые государству сегодня, по сути, уже не нужны. Однако правительство планирует приватизировать и доли в нескольких крупных компаниях, рассчитывая прежде всего за счет этих сделок поправить свое финансовое положение. говорит Дмитрий Абзалов.
Среди компаний, которые точно к чему приватизированы, это Совкомфлот и Росагролизинг. Совкомфлот, как известно, его совет директоров это Валерий Шувалов, а, соответственно, Росагролизинг, он активно курирует Минсельхозом, связан с Россельхозбанком. Активно обсуждался вопрос приватизации РЖД, однако, судя по всему, его не удалось сохранить. Государственный статус, напомню, что правительство обладает 100% акций в этой госмонополии.
Кроме того, по мнению Михаила Крутихина, государство вполне могло бы продать частные руки и пакеты акций крупнейших компаний нефтегазового сектора.
Ну, я думаю, из Роснефти большие куски можно было бы предложить, и государство смогло бы вполне оставить себе даже контрольный пакет, в принципе. Второе, это можно было бы предложить что-то из газпромовских предприятий отдельных, если не самого «Газпрома», поскольку в «Газпроме» 50 с маленьким кусочком процентов принадлежит государству. Но можно было бы даже «Транснефть» каким-то образом предложить.
Сейчас доля государства в российской экономике составляет около 50%, и, как прогнозирует вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин, сократить ее хотя бы до 40% удастся не ранее, чем через 5 лет. В свою очередь, многие экономисты считают чрезмерной и такое госучастие, говоря о 30%, как о наиболее оптимальном варианте. Насколько справедливы такие расчеты? Главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
Вы знаете, это некорректный вопрос. А сколько доля государства, например, в Китае? А сколько доля государства, например, на Кубе? А сколько доля государства, например, в Венесуэле? Нет, извините, нормально, наверное, нужно признать экономику, которая достаточно эффективно функционирует вот в сложившихся в мире условиях. Например, китайская экономика делает это по внешним признакам достаточно эффективно. И, например, если вы посмотрите на то, что происходит вот в рамках нынешнего кризиса, это то, что китайская экономика мало того, что избежала падения, так еще пока продолжает динамично развиваться. Вопрос в том, насколько это будет устойчиво. Но пока, по крайней мере, китайская модель достаточно эффективно реагирует на неблагоприятные изменения среды. При этом многие развитые экономики, скажем так, с нынешней ситуацией явно не справились. И мы видим и отрицательные темпы роста, проблемы в финансовой системе, к пересмотру роли, в том числе, возможно, доли государства сейчас подходят многие. При этом вовсе не означает, что доля государства должна быть именно большой. То есть у каждой экономики по-разному. Здесь нужно смотреть индивидуально.
Тем не менее, по словам Алексея Кудрина, и после 2014 года доля государственного участия в национальной экономике будет снижаться. Однако он не считает, что новую масштабную приватизацию федеральной собственности необходимо обязательно начинать в следующем году.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Громкая история Алиции Тысенц, женщины, ставшей инвалидом из-за того, что польские законы и общественное мнение не позволили ей прервать беременность, сейчас вызвала в Польше бурную общенациональную дискуссию. Несколько лет назад Алина Тысенц подала иск в Европейский суд по правам человека, иск против своей страны, и недавно выиграла дело. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Алиция Тысенц, мать троих детей, всегда имела проблемы со зрением. До рождения третьего ребенка в 2000 году она уже носила очки с толстыми линзами. Однако из-за того, что ей пришлось рожать третьего ребенка, аборт врачи отказались сделать, несмотря на предостережение окулистов, пани Алиция практически потеряла зрение. Теперь в ее очках линзы минус 24 диоптрии. Однако по порядку. Все началось в феврале 2000 года. Узнав о третьей беременности, Алиция Тысенц обратилась по очереди к трем окулистам, каждый из которых подтвердил, что еще одни роды могут привести к значительному ухудшению зрения, вплоть до полной его потери, поэтому беременность лучше прервать. Согласно польскому закону о планировании семьи, охране человеческого плода и условиях прерывания беременности, сделать аборт в стране можно только в случае, если роды угрожают жизни или здоровью беременной женщины. В государственной больнице пани Алиции, однако, отказались сделать аборт, а на частную клинику, где такая операция стоит около $2000, у нее не было денег. В результате Алиция Тысенц родила дочь с помощью кесарево сечения. Зрение ухудшилось до 24 диоптрий. Ей была поставлена первая группа инвалидности. Пани Тысенц обратилась с иском на Польшу в Европейский суд по правам человека и выиграла. В Страсбурге польские власти обязали выплатить потерпевшей 25 тысяч евро за нарушение ее прав. Такое решение вызвало бурю протестов, прежде всего, среди консервативных католиков. Ксенц Марек Гонцарчик написал в газете «Гость недельный», что теперь в Европе награды дают тем, кто убивает детей, а членов суда сравнил с гитлеровскими преступниками, уничтожавшими людей в Освенциме.
Там
очень много оскорбительного написано в этой статье. Это задевает не только меня, но и других людей. Я не могла спать, принимала успокоительное. Столько натерпелась, выиграла в Страсбурге, а теперь еще и это. Когда уже все это кончится, это ужас для моей семьи и для меня. Заявила Алиса Тищенс и снова подала в суд, на этот раз на газету. Автор статьи Ксенс Гонцарчик высказал удивление по поводу иска, поскольку он твердо уверен, что любой аборт – это убийство ребенка. Ведь это же не мои личные взгляды, а позиция всей Римской католической церкви, всех иерархов церкви. Иоанн Павел II и Бенедикт XVI многократно и очень однозначно высказывались по поводу аборта. В статье говорится, что, цитата, «Алиция Тищенс – это сегодня главный стандарт большого, богатого и влиятельного лобби, которое поддерживают международные организации, которые добиваются того, чтобы в Польше аборты свободно делались по желанию женщины». В поддержку Алиции Тищенс выступили несколько общественных организаций. Дело активно комментировали ведущие политики, и в результате суд в городе Катовице признал, что газета причинила моральный ущерб пани Тищенс и обязал ее издателей публично извиниться перед потерпевшей и выплатить ей компенсацию в сумме около 10 тысяч долларов в пересчете на американскую валюту. Ответчики утверждали, что текст был о судьях суда по правам человека, а не об истице. Да, в самом деле, в последнем предложении написано о судьях, но два предыдущих абзаца посвящены Алиции Тищенс. Есть ее имя, фамилия, написано, что это она выиграла данный процесс. О ней написано, что она получила деньги за то, что не могла убить ребенка. Непосредственно, конечно, в статье нет сравнения именно пани Тищенс с гитлеровцами, но все содержание статьи об этом свидетельствует. Автор пишет, что сейчас происходят такие же ужасные вещи, как во времена гитлеровской оккупации, имея в виду именно истицу. Все ведущие политические партии критиковали решение суда, кроме посткоммунистов из Союза левых демократов.
То, что выдавало się вокруг Алиции Тищенс, было для этой особы krzywdzące.
То, что случилось с Алицией Тищенс, было оскорбительным для нее. Это была подлая травля. Напомню, что согласно закону, пани Алиция имела право на прерывание беременности. Ее здоровье находилось под угрозой, и так и случилось. Так что все оскорбления в ее адрес нужно решительно осудить и наказать. Справедливость восторжествовала, и я очень этому рад.
И то, что стало. И bardzo z tego się cieszę.
Заявил лидер польских посткоммунистов Grzegorz Napieralski. Сам автор статьи заявил, что он не отказывается от своей оценки случившегося, а политики правого толка заговорили о посягательстве на свободу слова.
То есть kwestia wolności słowa w Polsce. To jest kwestia próby.
Речь идет о свободе слова. Это попытка ввести для средств массовой информации такие же ограничения, которые существуют во многих странах Западной Европы. Там радикально ограничена свобода слова. Доходит до вмешательства полиции, если кто-то скажет, что гомосексуальные пары не могут воспитывать детей. Насколько я помню, за такое ужасное заявление судили даже какого-то французского депутата.
По так бульверсующим освещению.
Заявил лидер консервативного права и справедливости Ярослав Качинский. Сама Алиция Тищенс благодарит всех, кто ее поддерживал.
Chciałam powiedzieć państwu, że bardzo się cieszę z tego wyroku.
Я очень довольна решением суда, довольна тем, что я выиграла. Спасибо вам всем, кто меня поддерживал и поддерживает все эти годы моей борьбы.
В тех летах walki.
В почти 40-миллионной Польше за этот год, по официальным данным, было сделано 499 легальных абортов. Это рекордное количество. Год назад было почти на 200 меньше. По мнению специалистов, реальное число прерванных беременностей в сотни раз выше. В одной только Великобритании, где живет и работает много поляков, в минувшем году польки сделали 31 тысячу абортов. Подпольно прервать беременность можно как в самой Польше, но за это грозит уголовная ответственность, так и за границей. Чаще всего польки выбирают для этого Германию или Украину. Для въезда в обе страны не нужно получать визы.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через минуту мы продолжим программу «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия не даст Беларуси последний транш 500 миллионов из кредитов 2 миллиарда
долларов. Это была уже третья массовая акция ижевских пенсионеров за нынешнюю год.
Госпожа Бурджанадзе считает, что президент совершил преступления, а также ошибки, которые хуже.
Я хочу дать ясно понять террористам, что вся страна объединилась, чтобы сказать «нет Талибану».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».